его особенные свойства, особенные удивительные свойства по сравнению с другими тремя Евангелиями, с так называемыми синоптическими. Вы знаете, что у нас четыре Евангелия, из них первые три, Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, называются синоптические Евангелия. Почему синоптические, кто-нибудь может объяснить? Потому что, да, слово синоптис, синоптики, синоптический, греческое слово, означает совместное рассмотрение, совместный обзор. Вот в 18 веке один издатель, он же был и богословом в Германии, издал все четыре Евангелия в четыре столбика, так, чтобы можно было рассматривать все вместе, причем распределил материал этих Евангелий тематически. Скажем, вот притча здесь, в Евангелии от Матфея, вот она же повторяется у Луки, у Марка, у Иоанна, у кого-то его нет. Да? Или там рассказ о Рождестве Иисуса Христа, вот у Марка, вот у Луки, у Матфея, у Луки, у Марка, у Иоанна нет. То есть каждый раз нужно было смотреть, как один и тот же материал отражается сразу во всех Евангелиях, либо не отражается. То есть совместное рассмотрение. Ну, тот, кто изучал, скажем, не обязательно даже метеорологию, просто физику, понимает, что это синоптические карты, там, распределение температуры или давления, вот синоптические данные. Так, вот, Евангелие от Матфея, Марка и Луки очень похожи друг на друга. Их материал можно расположить в большей части параллельно. А Евангелие от Иоанна как-то выделяется. Там много материала такого, какого нет в других Евангелиях. И наоборот, материал, содержащийся в первых трех Евангелиях, его нет у Иоанна. Общая эта схема понятна, общая схема ясна. Путь Иисуса Христа от крещения и до креста и воскресения. Но это только общая схема. А что касается частности, то уж больно большие различия между синоптиками и Иоанном. Когда мы открываем это Евангелие, то сразу как бы погружаемся в совершенно неведомое, ну если мы подряд читаем Матфея, Марка, Луку, и вдруг Иоанн какую-то атмосферу совершенно особую. Нет здесь такого, знаете, драматического, живого, действенного повествования, нарастания каких-то событий. Там нет массы чудес, которые происходят у Марка. Нет множества притч, которые есть у Луки. Нет Нагорной проповеди, которая есть у Матфея. Но совершенно другая атмосфера. Какие-то очень длинные, иногда достаточно даже тягучие речи Иисуса Христа. Повторение одних и тех же слов, иногда читается с трудом, и с трудом, и почему? Потому что там речь идет о каких-то очень возвышенных предметах. Недаром же Иоанна, евангелисты называют у нас Иоанн Богослов. Можно сказать, что каждый из авторов Нового Завета, книг Нового Завета, является богословом, но преимущественными учеными, богословами, создающими собственную богословскую систему. Ну, знаете, есть богословие общее, которое все изучают. Ну, там, семинарии, духовные академии, где-нибудь там на каких-нибудь курсах. Каждый чуть-чуть до богослов, так же, как в школе. Каждый изучает физику, скажем, или математику. А есть великие физики, которые делали революции, скажем, физики. Ну, какой-нибудь там Ньютон или Эйнштейн. Вот. Так же и богослов, каждый богослов. А вот два из таких человека в Новом Завете, которые создали собственную богословскую систему, это вот апостол Павел и евангелист Иоанн. И того, и другого читать трудно, поэтому, потому что это высокая наука, высокое богословие, и там же таинственное, мистическое, как это и у Павла, и у Иоанна. Да, и вот когда вы открываете эту книгу Иоанна, то сразу попадаете в совершенно новую атмосферу. Ну, каждый из вас помнит эти первые слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, слово Бог, вот уже это непонятно, сразу привлекает внимание и заставляет задуматься, а что же это за слово было вначале, и как это оно было Богом, и почему оно же и слово отдельное от Бога, и в то же самое время оно и Бог, все, да, и как оно воплотилось. Когда мы смотрим на это Евангелие вот так вот поверхностно, не вдаваясь в подробности богословские, то прежде всего, конечно, обращает на себя внимание, обращает внимание особенности его просто литературного стиля. Это совсем другой стиль, чем тот, к которому мы привыкли, читая другие Евангелия. Ну и что характеризует при более внимательном рассмотрении этот особенный литературный стиль евангелиста Иоанна, хотя, конечно, литература для него не была самоцелью, как, скажем, для какого-нибудь романиста. Нет, литература и литературный стиль для него лишь только средство для его богословия. Посмотрим прежде всего на словарь этого Евангелия, на лексикон. Значит, что у каких-то авторов больше одних слов, у других слов, то есть у каждого есть свой словарь. Мы привыкли к богословскому словарю, скорее евангелистов синоптиков. Хотя нет, трудно сказать. Вот давайте посмотрим. Посмотрим, например, на такие слова, которые очень характерны для синоптических Евангелий и совсем не характерны для Иоанна. Ну, например, такое слово, как крещение, крестить, креститься. Ну, во всех и у Матфея крещение есть, и у Марка крещение, и у Луки. У Иоанна ни одного раза даже такого слова не упоминает. Вот нет такого слова. Почему? Очевидно, для этого были какие-то причины. Или, ну скажем, царствие, царствие Божие, царствие небесное. Сколько раз это выражение повторяется в Евангелии от Матфея? Скажу, сколько раз? 57 раз. В Евангелии от Марка 20 раз, в Евангелии от Луки 46 раз, а у Иоанна только 5 раз. То есть в 10 раз меньше. Редко встречается, необычно. Или скажем, праздновать. Это слово встречается очень часто у синоптических Евангелий. Ну, начиная, скажем, вот с Матфея, помните, вот был Иосиф, был праведный, и он не хотел обвинять Марию, осудить ее, а хотел тайно отпустить ее. Ну, в первой же главе, помните, вот это слово праведность, праведный. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, говорит евангелист Матфей, то вы не войдете в Царствие Небесное. Это в начале Нагорной проповеди. Это одно из ключевых понятий всех синоптических Евангелий. У Иоанна ни разу не употребляется ни праведный, ни праведность. Ноль. Ни разу. Ну, даже не вспоминает такого слова. Почему? Для этого были какие-то причины. Или, ну, такие слова, как «милость», «милость». Много раз употребляется Матфея, Луки, да, почему у Иоанна ни одного раза. Ну, наконец, такое слово, как Евангелие, благовестие, благовествование, постоянно у синоптиков. У Иоанна ни разу нет ни Евангелия, нет ни благовестия, ничего такого. Слово как слово, нет такого. Ну, какие еще слова? Очищение, очищаться, опять же, ни разу. Проповедь, Иисус проповедовал, ни разу Иоанна не встречается. Покаяние, ну, с первых же строчек у Марка, помните, вот Иоанн призывает всех покаяние, крещение покаяния, покаяние. Во всех Евангелиях, кроме Иоанна, у Иоанна никакого, ни разу никакого покаяния нет. Ну что еще, притча, притча. Этого слова даже, кстати, ни одной притчи у Иоанна нет. разве это не удивительно? Вот сейчас найду, где-то у меня записано. Смотрите. Короче говоря, у евангелистов, ну скажем, у Луки там около 25 притч, примерно столько же у Матфея, ну несколько, десяток, полтора притч у Марка, ну все мы знаем, прекрасные притчи, замечательные, о них мы в прошлый раз много говорили, у Иоанна ни одной притчи, во всем Евангелии ни одной. Ну, наконец, такое слово, как молитва. 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 Молитесь так, Отче наш Иисусе. А молитесь, сколько говорится в Евангелиях? Иисус постоянно говорит об этом, и сам он молится. У Евангелиста ни разу нет такого слова. И так далее, не буду перечислять. Вы уже сейчас заметите, что какая разница в лексике. И наоборот, вот возьмем, например, такие слова, как «любовь». Да, иногда встречается у Матфея, у Марка, там порядка 5 раз. У Иоанна 44 раза встречается это слово. Здесь раз больше, да? Ну, истина. Только 2 раза встречается у Матфея, случайно. У Иоанна 46 раз встречается это слово. Знание, знание. 57 раз этих мало. Ну, перечислим такие слова, которые почти не встречаются у синоптиков, но постоянно встречаются у Иоанна. Писание. Ни одного раза в Матфея. Иоанн часто. Или, скажем, дела, дело, жизнь. 35 раз. Ну, почти. Иудея. Это очень важное, понятно, наверное, иудеи. Он придает этому особое значение. Это не просто так, люди какие-то верующие в такой-то религии, не просто народ. 67 раз. Говорите, там 5 раз. Космос. Если мир. Космос – это греческое слово, которое означает мир. Ну, например, в Москве там 2 раза, у Иоанна 78. Значит, для него это важно очень. Суд, судить тоже часто. Свидетельство, свидетельствовать, 47 раз. Отец, когда о Боге говорит, у Марка, например, только 1 раз. Только 1 раз. Ну, у Матфея получше 4 раза. У Иоанна 118 раз. Слово отец. Свет. Ну и так далее. Видите, какая разница? То есть такое создается впечатление, что пользуются эти люди, евангелисты, синоптики, и евангелист Иоанн, совершенно разными богословскими языками, и используют совершенно разные предания, идущие из разных источников. Теперь. Если мы дальше посмотрим на какие-то другие особенности стилистические, а вы понимаете, что за этими стилистическими особенностями стоит, конечно, определенное богословие, то прежде всего надо посмотреть на структуру Евангелия от Иоанна. Мы уже с вами в одной из бесед упоминали о удивительной структуре, поэтической структуре библейской. Не помните, это параллелизмы, мы о них говорили, да? Все помнят, что такое параллелизм? Ну, не все, наверное, да? Извините, вот кто не слушал о параллелизме, там, да? Довольно много. Так вот, поэтому придется немножко рассказать снова, вкратце. А это для Евангелия от Иоанна очень важно. Европейская, вот привычная для нас поэзия, и библейская, ближневосточная поэзия, они строятся на совершенно разных принципах. Мы привыкли, так называемой слоговой, ритмической, силлабической поэзии. Силлабус, латинское слово, которое означает слог, силлабической поэзии. Любое стихотворение возьмите, оно делится на слоги, на слога падает ударение, создает какой-то ритм. Да? Вот. Морозы, солнце, день чудесный. Да? Морозы, солнце, день чудесный. Что это такое? Ям. Да? Ям. Когда один слог безударный, второй ударный, один безударный, второй ударный, один безударный, второй ударный. Или там муха, муха, цока, цуха. Первый слог ударный, второй ударный, первый ударный, харей, да, и так далее. Ну, вот такая ритмика слоговая создает нашу поэтическую структуру европейскую. Ну, происходит она, разумеется, из музыки, из танцевальной музыки, танец. А совершенно другая система поэтическая в Библии. А Библия ведь вся пронизана поэзией. Просто мы не замечаем ее, потому что мы привыкли к другой поэзии. Там не ритм слогов, а ритм понятий. Ритм слов, ритм синонимов. Причем этот ритм следующим образом происходит. Скажем, какое-то поэтическое произведение, скажем, псалом, песня, да, или псалом, означает песня, делится на строчки. Первая строчка, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, у нас это печатается в наших библиях все подряд, да? Но в хороших изданиях все-таки делится на строчки поэтические. И вот когда вторая строчка повторяет по смыслу первую строчку, либо отрицает по смыслу первую строчку, то эти строчки параллельные, либо антипараллельные друг другу. Да? Ну, любой псалом, возьмите, любой, абсолютно любой псалом, и прочитайте вот так по строчечкам. Помилуй на Боже, повелицы и милости твои, первая строчка. Дальше вторая. И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Они похожи по смыслу, да? Помилуй, очисти. Ну, просто в разных словах одна и та же музыка. Наипаче, а мы имя от беззакония моего. И от греха моего избави меня, да? Значит, опять, а мы от беззакония избави от греха, это же одно и то же, просто в разных словах, используя синонимы, повторяется одна и та же мысль. Это называется параллелизм или ритм по параллелям. Вот псалом делится на строфы, каждая строфа состоит из двух строчек, где одна строчка параллельна или антипараллельна другой. Ну, антипараллельность тоже можно придумать, там, скажем, верующий в меня имеет жизнь вечную, а неверующий в меня идет в погибель, там, скажем, да, тоже антипараллельность. Иногда вот такая структура, она пронизывает всю Библию, потому что вся Библия очень поэтична. Несколько усложняется тогда, когда появляется так называемый хиазм. Я сейчас объясню, что это такое. Значит, в каждой строчечке есть два элемента. Первый и второй, скажем, А и Б. И во второй строчке синонимические тоже элементы. А и Б, только они переворачиваются. Значит, получается так. А, Б в первой строчке, а во второй Б, А. Ну, поскольку это другие слова, то скажем Б штрих, А штрих. Я вам приводил такой пример, помните, такого хиазма. Да вот, скажем, из Ивана даже взять. Откроем пролог, его самое начало. Вначале было слово, и слово было у Бога. И в греческом «и Богом было слово», «слово», «Бог», «Бог», «слово», 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 «Бог», «Бог». То есть можно делать такое перекрестие, да? Повторяется мысль примерно одни и те же слова, только они перекрещиваются. Вот это перекрестие составляет букву «бу», русская буква «ха», греческая буква называется «хи». Отсюда «хиазм». Вот такие параллели перекрестия называются «хиазм». Не бросайте слепы мерцам, не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не потоптали его и, обратившись, не растерзали вас, говорит Иисус Христос. Мы-то мыслим по-европейски как? Значит, не бросайте слепы мерцам, не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не потоптали его, а потом, повернувшись, не растерзали вас. Потому что мы мыслим последовательно, от начала до конца. А в Библии не так. Не бросайте святыня псам. Не, значит, псы. Не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не потоптали его, вторая строчка, и, повернувшись, не растерзали вас. Свиньи топчут, псы поворачиваются и терзают, да, хотя это известие такое. Если мы не будем учитывать вот такие хиазмы, то мы иногда не поймем текста. Он встречается постоянно, потому мы его просто не замечаем. Апостол Павел, предположим, всегда в начале каждого, любое его послание открывается, будь то Фессалоникийцы, Коринфяне, Филиппийцы, там Римляне, в начале любого послания он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Типичный хиазм. Благодать, мир, Бог Отец, Господь Иисус Христос. Благодать, Господь Иисус Христос. Мир, Бог Отец. За этим скрывается очень глубокое богословие, потому что благодать, то есть дар, да, дар небесный. Кто для нас небесный дар? Кого нам послал Бог? Иисуса Христа. Благодать, да? А одно из имен Божьих – мир, шалом, спасение, да? Ну вот, у евангелиста Иоанна это мы встречаем постоянно. У него просто все Евангелие состоит сплошь из таких хиазмов. Мало того, вот эти хиазмы бывают иногда не просто перекрестия А, Б, Б штрих, А штрих, да? А, Б, Б штрих, А штрих, А, А штрих, Б, Б штрих, да? Такое перекрестие. Но вот в этом перекрестии содержится еще один пятый элемент. Значит, первый, второй, третий, четвертый, а в серединке пятый элемент перекрестия. Вот на него падает обычно центр тяжести всего высказывания. Я вам говорю такие вещи, которые для филолога восточника понятны, потому что вся восточная поэзия такая. Но мы не привыкли к этому, и поэтому не обращаем на это внимания. Ну, приведу какой-нибудь пример. Их можно приводить очень много, но какой-нибудь совсем простой пример. И лучше всего, конечно, если вы учиться Иоанну приводить. Скажем, первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. Вы знаете, что евангелист Иоанн, кроме Евангелия, написал еще 3 небольших послания, которые тоже есть в Новом Завете. Итак, 1 Иоанна, 3, 9. Вот очень типично для Иоанна, сейчас я прочитаю этот стих коротенький. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Он чувствует, что семя повторяется одни и те же слова, это же постоянно у него одни и те же слова. Вот смотрите, найдем основной смысл этого стиха. «Всякий, рожденный от Бога, рожденный от Бога, не делает греха». Значит, А, Б. Христа, что наш Бог – это ад, не делает греха, дальше. Серединка С, вот это А, Б, С, Б, Х, что, да? Потому что, как здесь сказано, все его пребывают в нем. И дальше. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Всякий рожденный от Бога не делает греха. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. От Бога рожден, от Бога рожден. Не делает греха, не может грешить. Это перекрестие. А в середине вставлено, потому что семя его пребывает в нем. О чем речь идет? О новом рождении, о крещении. О крещении в данном контексте идет речь. Семя в контексте Евангелиста Иоанна, семя Божие – это Дух. Всякий, кто обретает в крещении Дух, это как семя Божие, которое начинает в себе нового человека, который уже не ветхий Адам, грешащий землей, ветхого Адама, но рожденный от Бога Духом Святым, уже имеет своим родоначальником нового Адама, Иисуса Христа. Да? Вот. О рождении, очень о рождении от Бога у Евангелиста Иоанна говорится очень много. Эта тема не затрагивается ни в каких других Евангелиях, ни у апостола Павла, а у Иоанна этой теме посвящено много строчек. Особенно замечательна беседа с Никодимом. Но о ней чуть-чуть позже. Поговорим о рождении свыше. Помните, Никодим никак не может понять, как это так рождается. Да, Иисус ему объяснил. Ну вот таких примеров хиазма мы можем привести очень много. Но это мелкие примеры. А теперь я вам покажу то открытие, которое было сделано не так уж давно. Лет 20 тому назад оно было сделано в Соединенных Штатах Америки. Сначала в Нью-Йоркской католической семинарии, потом там другой, еще уже протестантский, я не помню, англиканский священник подхватил это и развил, и, наконец, один православный преподаватель Свято-Владимирской семинарии, Джон Брэк, тоже в Нью-Йорке, они открыли следующее и опубликовали. Открыли совершенно особенную структуру Евангелия Иоанна как таковой, она вся хиазмична. Ну вот у нас нет доски, ну так пытаюсь объяснить вам. Все Евангелие от Иоанна можно представить себе и разделить на 5 частей. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Привет. Первая часть тематически связана с пятой частью. Вторая часть с четвертой частью. А третья часть с серединки. На нее падает центр. То есть опять мы имеем хиазм. Первая, вторая, третья посередине, четвертая, пятая. Вторая совпадает с четвертой тематически, первая с пятой. Крест посередине центра. А что значит тематически? Не обязательно, что там говорится одно и то же. Но там повторяются одни и те же темы. Появляются одни и те же лица. Появляются одни и те же слова. Иногда в параллели, иногда в антипараллели. Но, во всяком случае, тема одна и та же. Скажу, что это за часть. Часть первая, да, исключается пролог. Вот, первая глава, первые 18 стихов, это вот начало, в начале было слово, до 18 стиха, это вот такой гимн, который как бы предисловие, такой пролог ко всему Евангелию, небесный пролог такой. А потом начинается с 1 главы 19 стих уже, собственно, Евангелие. Да? Так вот, 1.19 по 4.3 – это первая часть. Здесь говорится о свидетельстве и об учениках. И то же самое в конце, в пятой части. Это 12.12 по 21.25. Начало и конец. Свидетельство и ученики. Вот. Вторая, четвертая часть поближе к серединке, а самая середина, третья часть, на которую падает центр тяжести всего Евангелия, это шестая глава с 16 по 21 стих. И посмотрите, это хиазм. Почему важно знать? Наше европейское мышление всегда движется последовательно. От причины к следствию, которая является причиной дальнейшего следствия и так далее. Вот развивается мысль. Вот так мы доказываем теоремы, так строятся все романы, вот какие-нибудь там детективы, так мы пишем письма более-менее, ну если, конечно, мы можем сумбурно написать, но в общем-то мы стараемся как-то свою мысль выразить логически. Для нас логика – это причина, следствие, причина, следствие, причина, следствие. От А до последнего С. А, за ним идет В, за Б идет С, за С идет Д, за Д идет Т, 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 и так до самого С. Ну, как скажем, в Анне Каренине, да? Все смешалось в доме Облонских, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А в конце Анна бросается под поезд. А между этими двумя событиями целая цепочка развивающихся причинно-следственных связей. Мы к этому привыкли, и иначе мы мыслить не можем. Но в восточной-то поэзии, в библейской поэзии, все наоборот. Там весь центр тяжести, так сказать, тяжесть, и все, лежит не в конце развязка, а объяснение всего лежит внутри, в середине. А мы этого учесть не можем понять. Мы читаем по-европейски, а надо читать, войдя в библейский образ мышления. Ну вот, так вот я сказал, значит, что все Евангелие, исключая пролог, особая вещь, делится на, пять частей. В третьей части – центр, а это так сказать, параллельно. Затем, оказывается, когда мы подробно исследуем каждую из этих частей, первую, вторую, третью и так далее, то каждая из них состоит тоже из пяти частей. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и в центр тяжести каждой вот этой небольшой части будет в серединке. В начале и в конце каждой части одни и те же лица появляются, одни и те же слова, одни и те же темы, но все сходится к середине, так в каждой части. Таким образом получается, что в первой части пять частей, во второй пять, затем третья, правда, состоит только из одного раздела, в четвертой пять, из пятой пять. Итого 5, 5, 5, 5, 20 и в третьей 21 маленький раздел. Вот здесь у меня такая тема. Значит, первая часть, вторая, вот третья, четвертая, пятая. Я специально так расположил, чтобы показать, что первая соответствует пятой, вторая соответствует четвертой, а третья как бы посерединке. Но каждый из них делится еще на пять. Мало того, каждая из этих маленьких частей, из каждого из разделов, тоже представляет собой хиазм, состоит из пяти частей. Это удивительно. Мало того, и центр всегда в серединке, да, как жемчужинка такая маленькая. Мало того, вот скажем, да ладно, сам у семью. Мало того, вот первый раздел первой части, а это вот последний раздел последней части. Так вот, первый раздел первой части соответствует последнему разделу последней части. То есть параллели еще идут вот такие. Не просто вот это, а еще даже вот сплошь идут такие параллели. Это удивительно. Это такое кружево потрясающее, что когда это было открыто, это было открыто много раз. просто пришлось развести руками. Мы не замечали до сих пор. Ну, может быть, по мелочам там исследовалось, но вот, вот в целом это вот было открыто совсем недавно. И, кстати, это отразилось и на выпуске комментариев к Евангелию от Иоанна. Ну, вы знаете, что каждая книга Библии подвержена множеству комментариев, масса комментаторов работает. И, естественно, очень знаменитые богословы, библисты, которые работают с той или иной книгой Библии. Вот, пожалуй, самый такой известный комплекс или комплект, энциклопедия комментариев на Священное Писание Нового Завета. Это Евангелиш Католиша Комментар, ЭКК. Это работают крупнейшие ученые мира, чтобы составить этот комментарий. Ну, там есть и католики, там есть и православные, там есть и евангелики. Причем это действительно комментарии такие основательные, которые объемлют собой всю историю комментирования от первого века до настоящего времени. Ну, скажем, Евангелие от Матфея – это 4 толстых книги, такие, да, вот, посчитайте, возможно, даже Евангелие от Марка – 2 больших тома, Евангелие от Луки – 3 тома, там, первое послание Коринфянам – 3 толстенных тома, Римлянам и так далее. И вот этот комментарий начал выпускаться где-то с начала 80-х годов. И сейчас уже почти завершен. В хороших библиотеках, их у нас, к сожалению, мало, а он здесь содержится, здесь вот такая огромная кипа книг. Для человека, который хочет погрузиться в материю текста, в смысл текста, в историю толкования, это хорошие, прекрасные книги. Единственная книга, на которой нет никакого комментария, Евангелие от Иоанна. Почему? А вот в начале 80-х годов, когда происходило распределение тем, вот ты будешь заниматься этим, 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 Евангелие от Иоанна было дано одному знаменитому павловскому профессору, хороший знаток этого Евангелия, начал писать, и вдруг появилось это открытие, он понял, что надо все перерабатывать. Не то, чтобы все прежние комментарии, все прежние толкования были плохими. Нет, это было масса прекраснейших вещей. Но их надо дополнить вот этими новыми совершенно сведениями, в свете которых по-новому играет, новыми красками все, что сказано Иоанном. Вот такая удивительная вещь. А теперь посмотрим, а в чем же вот центр тяжести этого Евангелия? О чем здесь, собственно, идет речь? Вот что это такое, вот эта самая третья часть? Серединочка. Она коротенькая, она состоит всего из одного раздела. Если первая, вторая, четвертая, пятая, каждая состоит из 5 разделов, то это всего из одного раздела. Но этот раздел тоже состоит из 5, в свою очередь. Помните, там мелкие эти подразделения. Это 6 глава с 16 по 21 стих. Прочитаю этот отрывочек. Когда же настал вечер, я читаю по синодальному переводу, Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним, дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку. И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Такой вот рассказ чуда хождения по воде и вот спасения от бури. Мы не замечаем здесь, конечно, вот того, что подметили эти исследователи. На самом деле этот отрывочек хиастичен, он тоже состоит из 5 частей. В переводе это не так заметно, если мы читаем по-гречески, то это сразу становится очевидно, потому что в первой части повторяются слова последней части, во второй слова четвертой части, а вся серединочка в третьей части, сейчас увидим. Вот смотрите, первая часть. Когда настал вечер, то ученики его сошли к морю. А последняя часть.
И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Мы по-русски не видим никакой связи. Но если мы смотрим греческий язык, то мы видим, что там глаголы одни и те же, в отличие от русского перевода. Во-вторых, очень символическое выражение. Значит, ученики сошли, ну, по-гречески, эпитимфалоса, к морю. А в последней части у нас к берегу, лодка пристала к берегу, там не так, эпитинген, к суше, не к берегу. Противопоставляются друг другу море волнующееся и спокойная суша. Это нам что-то уже напоминает. А что напоминает? А напоминает исход Израиля из Египта. Когда израильтяне, помните, уходили, бежали из Египта, за ними неслась эта страшная конница фараона, а впереди волновалось бурное море, и они не знали, куда им деться. Впереди смерть, сзади смерть, беда, боятся. Вот. Но тут перед ними, сначала перед ними, потом сзади них, шел сам Господь Бог в столбе огненном и облачном. Помните, да? Он шел перед ними в столбе. Слава Божия! Слава Божия двигалась перед ними и за ними. А вот, и вывела их, в конце концов, как воздух на сушу, землю. И дальше там они пошли в землю обетованную. Вот море – это беда. Гроза – это потоп, это хаос, это погибель, а суша – это то место, куда, где можно жить. Ведь в самом начале уже, в истории творения, помните, сначала была бурная бездна, хаотическая, как море, как океан, и вдруг Дух Божий пронесся над этой бездной, и, а нет, сначала была, земля была безвидна и пуста, вот это вот хаотическое, хаотическое нечто. Но Бог разделил эту бездну на две половинки и согнал воды над твердью, воды под твердью, эти воды собрал и оттуда суша. То есть в самом начале творения разделяется вот это первобытное море бездна. И появляется суша как место для дальнейшей жизни. Так же и здесь, помните, Моисей разделяет море, впереди, и они выходят на сушу. Как бы малое творение, как повторение большого творения. И здесь то же самое. Ученики сначала идут к морю, а там страшно, там буря, наконец выходят на сушу. Затем то же самое повторяется во второй части. Войдя в лодку, они отправились на ту сторону. И здесь они хотели прийти, там они входят в лодку, из том плена, а здесь он входит в лодку. Опять же повторение, лодка входит в лодку. Но самая серединочка вот эта вот, С, серединка серединки, так сказать, это то, что они вот боятся и видят Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, испугались, но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Вот это слово «это я, не бойтесь» стоит в самой середине. Ну, для нас это почти ничего не значит. Ну, это я и все. Но, это не просто «это я». Сейчас мы с вами поговорим об этом выражении «это я» в нашем переводе. Что оно означает в подлиннике? На эту тему лучше всего мог бы вам рассказать целую лекцию отец Александр, ваш настоятель, потому что он в свое время написал замечательную работу именно на эту тему. Имя Божие в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что в Евангелии от Иоанна, в отличие от синоптических Евангелий, существует достаточно много выражений, так называемых «аз есть», у нас переводится «это я», а в греческом стоит «эго эни», по-славянски «аз есть», так называемых «аз есть» изречений. Существуют такие изречения, все их вы знаете, когда Иисус Христос говорит о себе: «Аз есмь», и затем еще какой-то предикат: «Аз есмь свет мира», «Аз есмь дверь», «Аз есмь пастырь добрый», «Аз есмь воскресение и жизнь», «Аз есмь путь истина и жизнь», «Аз есмь истинная виноградная лоза». Вот таких выражений «Аз есмь сото-сото» в Евангелии от Иоанна символически, все символически, насчитывается ровно 7 раз, он говорит о себе. «Аз есмь сото-сото». Ну, мы прекрасно понимаем, что путь, истина, хлеб, лоза, дверь – все это символы, спасительные символы. Это понятно, нам объяснять не надо. Но наш перевод чуть-чуть сбивает нас с толку, или может сбить с толку. Мы интуитивно, да, мы все правильно понимаем, но по-гречески, написано на греческом языке, все немножечко иначе. Иисус говорит не «аз есмь», скажем, «дверь», или не «аз есмь» «свет», потому что там подлежащее не «аз», а «дверь» или «свет» в греческом. То есть «свет» – это «я», «дверь» – это «я». Заметили разницу? Можно сказать «я есть дверь». Ну, это не исключает, что и ты есть дверь, и он есть дверь, и еще там кто-то, там Сократ какой-нибудь есть дверь, и Платон есть дверь. Да? А вот если сказать «дверь» – это «я», тогда уже это не Сократ, не Платон, не Будда, не Магомед. Это только я. То есть там подлежащее не я, а вот совсем другой свет, который вы ищете, это я. Путь, который, на который вам нужно встать, это я. Истина, которая вам дана от Бога, это я. Понятно, то есть надо перевернуть эти слова. Тогда вы встанете на свои места. Ну ладно, вот 7 раз встречается вот такое азизм, изречение с предикатом, да? То есть с каким-то другим дополнением. А есть еще несколько мест в этом Евангелии, где азизм стоит без всякого дополнительного слова. Вот как здесь. Они испугались, а он появился перед ними, говорит: «Аз есмь». Надо, это я, не бойся. «Аз есмь». А что есмь? Не сказано. Вот. Или, например, вот такое место сейчас покажу. Ну, скажем, их несколько есть. Но, 8 глава, 58 стих. Здесь длинный-длинный спор с иудеями происходит. И Иисус говорит, да, а иудеи говорят: «Тебе еще нет и 50 лет, и ты видел Авраама». А если ты что, вот он видел Авраама. «Авраам, отец ваш, рад Бог видеть день мой, и увидел и возрадовался», говорит Иисус, таинственные слова. А они удивляются: «Тебе еще и 50 лет, а ты видел Авраама». Они все понимают примитивно. А по-земному, а он говорит небесные вещи. А Иисус им отвечает, 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, аминь, аминь, глаголю вам», да, повторял. Кстати, почему всегда «аминь, аминь»? Почему просто не сказать «аминь», если бы «истинно»? «Аминь» — это означает «истинно». Почему один раз, а почему всегда 2 раза? Так торжественно, нам кажется. Знаете? Потому что такая традиция была. В законе Моисеевом сказано, что всякое истинное свидетельство должно исходить от 2. Вот на суде, когда происходит суд какой-то, должны предстать 2 свидетеля. Если они согласны, тогда истину утверждается. Если они не согласны, нужен еще 3. Тогда с кем-то из них согласны. Да? Вот помните, где 2 или 3 соберутся во имя мое, там я посреди них. Почему 2 или 3? Так 2 или 3. А 2, если они согласны, там уже Христос среди них. А если они разница, да, не согласны, тогда еще 3 нужно. Понятно. Это по закону Моисея, поэтому и говорится «аминь, аминь». То есть это уж истинное свидетельство. Да? Анина Минглаборова. Прежде, нежели был Авраам, аз есмь. Как это? Можно было бы сказать, я был, а тут, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Совершенно непонятно, что это. Видимо, это аз есмь имеет совершенно какой-то особый смысл. Или, например, такое место. 18.6, сейчас найду. Иисус в Гефсиманском саду. Уже приходят, ну, по домыслу Иуды, приходят его арестовывать, да? Эти воины, какие-то служители там. Кого ищете? Ему отвечали, Иисуса на горе. Иисус говорит ему, аз есть. Ну, наступили, вот Иисус говорит ему, это я. И когда сказал им, это я, они отступили назад и упали на землю. Спрашивает Мюрсу, а что им падает? Они пришли его арестовать. Он говорит, это я. А они вдруг что-то пали. Да нет, в том-то и дело, что когда он сказал не просто как по-русски это я, а есть в подлиннике, да? Не в нашем переводе, а в подлиннике. Вот тогда они испугались и упали на землю. Что же это за таинственное аз есмь, отчего одни падают на землю, другие удивляются, как все иудеи, когда он говорил об Аврааме. А ученики успокаиваются, когда он им говорит на море, да, когда он говорит аз есмь. А это одна из таких ветхозаветных формулировок имени Божия. Собственно, это почти замена имени Божия или объяснение имени Божия. Когда Моисею при неопалимой купине, помните, явилась ему в пустыне неопалимая купина, куст, который горел и не сгорал, то из куста раздался голос, голос Божий. «Иди и скажи сынам Израилевым, чтобы они вышли из Египта». А Моисей начал отказываться, ведь он же сам только что бежал из Египта, бежал от преследования, потому что его должны были судить и казнить, да, за убийство одного египтянина. Он не хочет и сам возвращаться в Египет. Да и чего он скажет своему народу, и кто ему поверит, он начинает отказываться. Но Бог из куста настаивает. А тогда Моисей сдается и говорит, ну хорошо, пойду я к сынам Израилевым и скажу, вот вам сказано выйти из Египта, а меня спросят, а кто это тебе сказал? Как звать-то его? Кто сказал тебе? И мне нечего будет им сказать, я же не знаю, как тебя звать. Он же не знал, как Бога звать. Он знал только к тому времени Бога отцов. Бога Авраама, Исаака и Иакова, то есть племенного Бога. У каждого племени были свои боги, да, свой Бог покровитель. Но как звать-то его, этого Бога Авраама, Исаака, если это вообще он? И вот там-то и происходит величайшее откровение Священного Писания Ветхого Завета. Бог открывает Моисею свое имя. Ну, по-еврейски оно звучит «Эхье Ашер Эхье» или более коротко «Яхве». А вот. И это имя, да, а в греческом переводе «Эго Эми», он в славянском «Аз есмь сущ», а по-русски «Я есмь сущий». Но этот перевод не совсем отражает подлинный смысл имени. Дело в том, что в имени, в своем имени Эхье, Ашер, Эхье, буквально можно было бы перевести так. Эхье, Азгесин, чувствуете, Азгесин, да? Азгесин такой, какой Азгесин. Но еще более точно. можно было бы перевести так. Я буду с вами, но такой, какой я буду с вами. То есть в этом имени Бог открывает себя как помощник и покровитель. Это имя откровения. В имени Бог открывает себя как помощника и покровителя. Я с вами. С нами Бог. Эммануил. А здесь, а точнее, я буду с вами, я буду присутствовать среди вас. Но при этом не такой, каким вы меня захотите увидеть, меня эксплуатировать и использовать. Я свободный Бог от всех вас. Это ведь язычники призывали своих богов и заставляли их делать то-то и то-то. Если ты знал точно имя своего бога, ты мог заклинать этим богом, колдовать на нем. Вот в моем имени Бог отказывает в этом праве людям. Я буду с вами, но такой, какой я буду с вами, а не такой, каким вы меня захотите видеть. Вы скажете, наш Бог вот такой и такой, а я буду в это время совсем-совсем другой, другой, другой. Но вам же лучше. Вы скажете, наш Бог вот сидит на той горе. Вот там, мы туда ему будем бегать, поклоняться. А я в это время буду вот на том облаке сидеть, ну и бегайте туда. Вот. Но вам же лучше. Вы скажете, наш Бог вот такой вот круглый-круглый. Давайте его изобразить вот таким. И колу сделаем. А я-то буду в это время квадратным. Ваша икона ничего не значит. Отсюда нельзя произносить имя Божие. Помните закон, да, такой, Моисей, не произноси имени Господа Бога. Затем и не произносили. Бога нельзя изображать, Бога Отца, да? А вот. Нельзя на нем колдовать, звать и так далее, нельзя им клясться и прочее. Все это содержится в имени Божьем. Ну а вкратце, это был просто ад весь. Ну, правда, в Священном Писании Ветхого Завета там есть такая вот особая формула «Ани ху», то есть «Я» — это «Он», «Я» есть «Он». Это вот формула самооткровения Бога. Ну, это приблизительно то же самое, как, чтобы не повторять имя Божие, это то же самое, что «Эхье», «Ашерефье», то есть... Да, а как, кстати, у нас переводится вот это имя Божие по-русски? Нет, вот в явлении Бога Моисея при неопалимой купине, там есть «Аз есмь сущ», да, «Я сущий». Но это только в одном месте. А в других местах, ведь имя Божие повторяется в Библии тысячи раз. Здесь это так называемая священная тетраграмма, которую нельзя произносить, и никто никогда не произносил. Никто, никогда. Ни в древности, ни сейчас в синагоге, ни в древнем храме. Вот, ни христиане не признают. Вот эти четыре буквы священной тетраграммы, оно уже тысячекратно повторяется в Библии. Яхве, мы говорим, но вообще-то нельзя. У нас как оно передается? Имя знаменитое, да. Вот когда Библию переводили с еврейского на греческий язык, это было во втором столетии до Рождества Христова, то как перевести-то? Вот мы видим эти четыре буквы, но мы же даже не знаем, как они произносятся. Мы же никогда в жизни не произносили, это запрещено. Вот. Поэтому еврей, когда он читает Библию, скажет, в синагоге, да? Он же видит имя Божие, а он же произносит-то не имеет права его. Что он делает? Он произносит имя заменителя. То есть вместо имени Божьего произносит какое-то другое слово. Какое слово? Адонаи. Адонаи, что означает «господин наш», по-гречески «кирилл», по-славянски «господь». Когда вы видите словечко «господь» в Ветхом Завете, помните, что за ним стоит священное, непроизносимое имя Божие. Слово «господь» — это всего лишь заменитель, господин, да? Заменитель подлинного имени Божьего. Понятно, да? Таким образом обходится вот этот закон и выполняется закон о непроизнесении. Но все-таки иногда вот возникает это имя в его подлинном, почти подлинном виде «Аз есмь». Да? как есть. Так начал Бог открывать свои. И поэтому, в самом имени Божьем я присутствую такой, какой я присутствую, да? Но я буду с вами таким, каким я буду с вами. Вот, собственно, имя. Оно в себе содержит уже и обетование присутствия, и предупреждение о своей свободе от людей. Он Бог вольный, свободный. Все от Него зависит, а не Он зависит от нас. А мы Его не можем ни называть, ни именовать, ни изображать, ни представлять себе, ни делать какие-то понятия о Боге, Он всегда свободен. Но в то же время содержится вот обещание постоянной помощи и присутствие самого слова. Я буду присутствовать, присутствие. Присутствие Божие может быть, в нем можно быть уверенным. С нами Бог, да. Но одни Его видят, а другие Его не видят. Собственно, Бога-то никто никогда не видел. Но ощущать присутствие Божие можно. Это людям дано. И по воле Божьей люди могут ощущать присутствие Божие. В явлениях природы, в каких-то прекрасных или страшных, да, вот, в прекрасных произведениях искусства, в природе, когда люди охватывают трепет, созерцая какой-нибудь прекрасный цветок или там птичку, там что-нибудь такое. Вот это божественно, да? Мы же везде окружены божественным. И вот это присутствие Бога, то есть имя Божие означает присутствие Божие, да? В Библии называется слава Божия. И вот когда говорится, что скажем, Моисей зашел на гору Синай, и эта гора была осиянная славой Божьей. Ну, там были, наверное, гром, молния, какие-то облака. Он почувствовал это как слава Божия. Вспомните, что это значит, там было чувство присутствия Бога. Когда говорится о том, что Иисус Христос зашел на гору, те апостолы вдруг увидели, что Он прославился, то есть Его осияла слава Божия, сияние такое. Это значит, они почувствовали в Нем присутствие Бога. Когда мы смотрим на славу Божию, вот на этот сияющий нимб, то мы говорим, это значит, здесь божественность, здесь присутствие Бога. Так? Вот это символ присутствия Бога, слава. И вот когда Израиль шел через Черное море, то сначала перед ними, потом за ними, в столбе огненном, в столбе облачном шла слава Божия, само присутствие Бога. А присутствие Бога – это имя Божие. Это имя Божие шло перед ними. А какое имя Божие? Аз есть. Поэтому и здесь, у Иоанна, когда ученики в море боятся, и вдруг появляется Иисус Христос и говорит «Аз есмь». То есть Он называет имя Божие или славу Божию, или присутствие Бога. Это глубокий символ. И вот как там, при переходе через Черное море, из несчастного, бедного, забитого народца еврейского, который был в Египте, вдруг рождается свободный народ Израиля, идущий сквозь все трудности и искушения к земле обетованной, также и здесь, из этих вот простых учеников, рыбаков, рождается, они выходят на сушу сквозь море благодаря появлению Бога, да, перед ними имя Бога, а здесь это Бог. Это не просто это я, это Бог, это Его присутствие с ними. Рождаются новые люди. Это новый народ. Как там родился народ Израиля, так здесь рождение сквозь море, благодаря славе Божией, рождение нового народа, нового Израиля, то есть христиан, церкви. Вот именно это рождение, появление нового народа благодаря славе Божией и является центральной темой Евангелия от Иоанна. Понятие славы Божией пронизывает все это Евангелие. Иисус прославился, Бог его прославил где? На кресте прославил его. То есть там явилась слава Божия, непостижимая для нас, но именно там. Именно вознесение на кресте, Иоанн называет словом вознесение. У других евангелистов вознесение, это когда вот он воскрес, а потом раз на небо взлетел, да? Это у других евангелистов. У евангелиста она все другое богословие. Он вознесением, превознесением называет распятие на кресте. И говорит о том, что именно этим, взирая на крест, этим вознесением мы спасаемся. Помните, он сравнивает это с змеем медным. А где это? Как некогда в Ветхом Завете раненые люди, взирающие на вознесенного медного змея, исцелялись, так и здесь, взирая на крест, нам сравнивает себя с медным змеем на кресте, взирая на крест и веруя Богу, люди исцеляются от своего греха. Вот это только вкратце я вам сказал о такой тематической особенности Евангелия от Иоанна, заключенной в его литературную форму. Конечно, при этом может возникнуть вопрос. Ну ладно, вот эти вот ученые, они там проследили весь этот греческий текст, разобрали все, по полочкам разложили, и все увидели, все это удивительное кружево, все это поразительную красоту Евангелия. Но мы-то, простые читатели, этого не замечаем. Правда, никто же видит, до них уже 2000 лет прошло, никто ведь не видел этого. А что же уж говорить о простых людях? Что на это сказать? Дело в том, что древний человек, и не только древний человек, даже в недавнем прошедшем времени, отношение к эстетике, к красоте было немножечко иное, чем у нас. Вот. Сейчас, если вы хотите привести в порядок свою квартиру, скажем, гости должны прийти, вы хотите пока не ударить в грязь лицом, вы подметаете, ну, в лучшем случае, там, мокрой тряпкой что-то вытираете, всякий хлам подальше в кладовку запихиваете, чтобы не видно было, вот, и вам кажется, что все хорошо. Вот то, что видим, то и красиво. Но у древних было не так. Надо было и внешне, и с той стороны все прибрать, чтобы все было, потому что ты делаешь не для людей, а для Бога. А Бог-то видит все и отсюда, и отсюда. Вот. Поэтому все вот старинные вещи, заметьте, они не только внешне хорошо сделаны, но и изнутри все сделаны прекрасно. Вот вы идете, скажем, по мосту какому-нибудь через Неву, вы смотрите, вот парапет, литые какие-то чугунные решетки, очень красиво вылитые, прекрасные там изображения всякие. А перегните через, посмотрите с той стороны, которую никто не видит, там также красиво все сделано. Вот, потому что делается не только для нас, но и для Бога. Вот так же Иоанн, он делал не только для поверхностного рассмотрения, но по сути, по сути. Ну, кроме того, надо сказать, что в древности в церквах были специальные люди, учителя, которые все это рассматривали, изучали и объясняли, толковали, конечно. А потом все это немножко забылось. Вот. Ну, на что я еще хочу обратить внимание в этом Евангелии. Отношение к чудесам совершенно особое в этом Евангелии. Вот заметьте, значит, ни одной причине, а длинные речи Иисуса Христа, которые, конечно, представляют собой сочинение самого Иоанна, который уже переработал внутренне свой духовный опыт общения с Иисусом Христом и в церковной жизни, и вложил в Иисуса Христа целое богословие, ну, это, так сказать, речи уже искусственно созданные, но это богословские речи. Хотя есть и подлинные, подлинные слова, взятые из предания. Очень интересно смотреть на чудеса. Чудес ведь страшно много, особенно в Евангелии от Марка. Ну, так же и у Матфея, и у Луки. А у Иоанна мало. Если притчи не одной, а чудеса все-таки есть, но они никогда не называются чудесами. Слово «чудо» вообще ни разу не упоминается в этом Евангелии. А что? а совсем другое слово стоит – знамение. Иисус не чудеса творил у Иоанна, наоборот, он был противником чудес, а он творил знамения. Совершенно разный смысл. Что такое слово «знамение»? Знак. Знамение – это слово, которое обозначает дорожный знак. Вот знаете, вот на дорогах есть такие дорожные знаки. Скажем, стрелка, и на ней написано там, на Выборг, там, скорость 130 километров. Да? Также в древности на дорогах стояли такие столбики со стрелочками, указывающими направление. Вот они назывались знамение. Это дорожный знак. Значит, и у Иоанна упоминается семь знамений, которые сотворил Иисус Христос. Я перечислю их. Первое знамение совершил Иисус, прямо так и говорится. Это претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской. Помните название? Это вторая глава с 1 по 11 стих. Вода в вино. Очень символическая сцена. Очень. Помните эти каменные водоносы, вода, потом это плохое вино, оставшееся новое, прекрасное вино, которое напоследок притворяется из воды. Затем второе знамение. Исцеление сына царедворца. Это 4 глава, 46 стих, 54. Помните, значит, к Иисусу приходит один царедворец, у которого сын при смерти где-то далеко, уже умирает, может быть, уже даже умер. А Иисус говорит, что иди домой, он будет живой. Вот, то есть, как бы, он уже почти умер, оказывается, жив. А может быть, даже умер. Так, третье. Исцеление при купании Бефезда. Там был паралитик, который никак не мог добраться до воды, а там надо было первым туда прыгнуть. Вот. Это 5 глава с 1 по 9. 4. Умножение хлебов, когда 5000 накормил. Это 6 глава с 5 по 15. Затем 5. То, что мы упомянули, хождение по морю. 6 глава 19-21. Затем очень удивительное чудо, шестое, исцеление слепорожденного. Как родился слепым, а такие люди считались мертвыми. Он уже родился во тьме. Он ходил во тьме, для него никакого света не было, самого рождения. Потом исцеляется. Это 9 глава с 1 стиха. И, наконец, 7, это воскрешение Лазаря. До 11:43-44. Мы видим, что все вот эти знамения, за которыми, конечно, стоит материальное чудо какое-то, да, но они не называются чудо, а называются знамения. Они как бы возрастающие идут. Ну там простые вот вода, венок, неодушевленные предметы, потом все сильнее, слепорожденные уже, и наконец воскрешение мертвого. Да? Не воскрешение в смысле, ну, как Иисус Христос воскрес, да? Скорее то, что мы называем реанимация, да? Возвращение к обычной жизни. Но это знамение. Итак, вот когда Иисуса окружают какие-то люди, они говорят ему, покажи нам, а сделай чудо. А вот он накормил 5000, а за ним бегут сразу, верят. А он говорит, вы идете за мной и верите в меня, потому что я вас накормил. То есть для них материальное чудо является как бы основанием их веры. Против этого протестует Иисус Христос. Не для того он пришел, чтобы творить чудеса. Он говорит, что вера должна предшествовать знамению, пониманию знамения. Ведь для него чудо это несет ценность и смысл не само к себе. Вот накормил, как хорошо. Не это важно, а это всего лишь вот этот знак на дороге, который указывает путь в Царствие Божие, путь к спасению, Но всякий знак надо уметь прочесть. Если ты не знаешь языка, на котором он написан, ну, либо человеческого языка, либо символического языка, то ты просто не поймешь. А чтобы знать язык этого значка на дороге, на пути, надо знать, просто надо знать этот язык. Вот это знание языка и называется вера. То есть вера должна предшествовать. Если у тебя нет веры, ты будешь видеть только хлеб, ты будешь видеть только вот реанимацию, ты будешь видеть только вот болел человек, а стал здоровым. Ну, конечно, это хорошо, но за этим ты ничего больше не увидишь. А если у тебя есть подлинная вера, данная тебе от Бога, тогда ты это увидишь за этими чудесами, за хлебом и за реанимацией, увидишь путь куда-то в совершенно иной мир, в спасение. Да? Вот это очень важно, понять Евангелие от Иоанна, соотношение веры и чуда. Не чудо есть причина веры, как для большинства наших людей. Там исцеление пришло, все сами несутся туда. Вот я не верил, а вот я, вот теперь я верю. Вот теперь ты веришь, да, вот когда вот я исцелился. Вот это не вера с точки зрения Иоанна Богослова. Это пустая, это языческая вера. Вера совсем другое. Вера — это когда ты за всем этим видишь совсем другое. И вот все речи Иисуса Христа, будь то с Никодимом, будь то с фарисеями, строятся таким образом. Он говорит о вещах таинственных, небесных. А все понимают совершенно по-земному. Ну, например, возьмем вот такую речь с Никодимом. По-моему, это в 6 главе. Не помню. В 4, сейчас. Найдем. А все эти знания. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, ну видите, фарисеи приходят к нему ночью, потому что он боялся ну, свои, там, вот, куда он ходит, да? Фарисейским не надо общаться с Иисусом. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Ну, то есть он такой комплимент делает. А Иисус на комплимент не отвечает, а держит такую удивительную речь в ответ. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Это очень такое таинственное предложение. Как это можно родиться свыше? Кстати, скажу вам, что «свыше» по-гречески одновременно означает «снова». Значит, «свыше» и «снова». И буквально, может, если кто снова не родится, не может пройти Царствие Божие. А Никодим понимает это, конечно, материально, по-плотски, и говорит ему: «А как это может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и снова родиться?» Да? Как это может снова родиться? И Иисус держит вторую речь. «Истинно, истинно говорю, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Ну, это единственные слова, конечно. Плотью, рождение от воды и духа, понятно, вера и крещение, это ясно. А вот что значит рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух? Под плотью вообще Библия понимает, ну, человека в его немощи и слабости. Но в отношении веры и откровения плоть – это скорее неверие. Вот. То есть рожденный от, ну, как обычный ветхий Адам, да еще и без веры, он и есть такой плоть. Ну, как и большинство, как почти все люди. Да? Вот. А рожденный от духа, то есть силою Божией, да, есть уже не плоть, а плоть из себя противопоставляется духу. неверию противопоставляется вера. Здесь дух не в смысле, ну, да, дух, а именно противопоставление плоти. Плотская жизнь и духовная жизнь. Да? И дух и плоть противятся друг другу. Плотской никогда не может понять духовного. Никогда не может понять, потому что это совершенно другой мир, это иной мир, новый мир, новое творение. Как вот ветхое творение было через мгновение Божие, так, затем, ну, вот это ветхое творение, ветхий Адам. Также и новый, помните, как у апостола Павла, ветхий человек Адам перстный, таковы и перстные, а новый Адам небесный, таковы те, которые вот от нового Адама, то есть от Иисуса Христа. Так вот, врожденный дух есть дух. Плоть не может понять дух никак. Саус по этому поводу говорил. Это все равно как зрячий и слепой. Слепой не видит даже того, что у него есть, а зрячий видит и то, что у него, и то, что у слепого. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, должен вам родиться свыше. Это вещь таинственное рождение свыше или рождение, новое рождение от Духа. Таинственное. И Иисус говорит, Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дело в том, что слово «дух» по-гречески «пнема», «пневма», ну, вы знаете, пневматический, да, а по-еврейски «руах» – «дух», означает «ветер» буквально. То есть ветер приходит откуда-то, ну, вот веет, не знаешь, откуда он там прилетел, только слышишь, что вот листья шумят там, что крыша там шумит, откуда, куда – не знаешь. Также бывает и с рожденным от Духа. Часто ведь вот спрашивают, а как ты пришел в церковь? А как ты стал верующим? А как ты объяснишь? Ну, как ты объяснишь? Непонятно. Потому что Дух Божий, он вот приходит, неизвестно как, к человеку, таинственный образ, но все-таки по воле Божьей, а не потому что ты захотел, и вот все, и вот стал. Вот завтра я стану, хоть сегодня я не верующий, а завтра я буду верующим. Ну, так же не бывает, правда? Уж дано так дано, не дано так пока не дано. Вот это вещь таинственная. Поэтому объяснить это так невозможно. А при этом здесь речь идет. А Никодим снова. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть, как это может быть? А Иисус отвечал и сказал, ты, учитель Израиля, этого не знаешь. Истинно, истинно говорю вам. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. И дальше объясняет, что же это означает родиться свыше. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вера для Иоанна – это вера в свидетельство об Иисусе Христе, умершем и воскресшем. Вот эта вера, но поверить в это можно только как через дар Божий, конечно, как действие Духа Святого. Но зато если уж человек получил этот дар, тогда он, как вы видели, уже не грешит, как он говорит, всякий рожденный от Духа не может грешить. Вот мы с вами читали это, да, и он уже несет в себе семя новой жизни, входит в жизнь вечную. Причем, вот удивительная ведь так называемая эсхатология евангелиста Иоанна, знаете, эсхатология – это учение о конце света, да? Если обычная эсхатология какая? Вот сейчас идет время, а потом оно вот раз, закончится, и все, вот наступит конец. У Иоанна все гораздо тоньше, гораздо интереснее. Для него тот мир, он уже здесь существует, среди нас, Царствие Божие уже среди нас. И человек, который уверовал, он уже на суд не приходит. Суд-то что он уже здесь. Он уже здесь. А кто не верует, тот уже осудит, уже осуждает. Ему уже тяжело в этом мире, как в аду он живет. А вот верующий уже здесь живет, как в Царстве Божьем. Но это надо ощутить, это надо прочувствовать. Это глубокая мистика евангелиста Иоанна. То есть для него конец света, он уже здесь присутствует среди нас. Если человек уже здесь не чувствует себя в вечности, то для него, наверное, вечность будет закрыта. Вот это истинная вера, уже здесь ощущать себя в Царстве Божьем. При всех страданиях, при всех болезнях. Вот. Ну, а Иван 9 Иоанна можно говорить, конечно, там же такая тема, на которой написано тысячи томов. И что-то обозреть в маленькой лекции, конечно, невозможно. Но подробно, ну, вот, будут какие-нибудь вопросы у вас?
Вот Ани Ху там
появляется, я не могу сейчас точно, затем не записал себе цитаты, но иногда это при меня встречается выражение в пятикнижии у пророков, вот если здесь не ушло, а в каких местах встречается Ани Ху, даже ведь в работе своей это было?
Оно встречается не пророку Исаии, а уже в корпусе себе слово Исаии.
Это как бы самооткровение Бога, но здесь не повторяется имя Божие, потому что это нельзя, запрещено. Повторение, оно заменяется вот этим выражением.
Это главная середина книги пророка Исаии, где в условиях Вавилонского плена подчеркивается, что Бог Израиля – это истинный Бог, истинный Спаситель, и там такие очень редкие выражения, где многократно повторяется «Я», это «Я Спаситель», это «Я Искупитель», это не боги какие-то там вавилонские боги, о которых твердят священники вавилонские. Вот это самое «Это Я», это такой рефрен вот этих всех глав 40-й по 55-й книги Исаии. Да,
собственно, это... Ани-ху.
Да.
Ну, буквально переводится «я-он».
Да, «я-он» — это «я». Это противопоставительное
место. Что-что?
Это
что? Эквивалент. Вот сказал это слово. Как эквивалент. Да, потому что имя Божие непроизносимо, но вот один из... имя заменитое, синоним за... Не изобразит.
Да.
Бог не изобразит.
Да, мы его не видим.
Да.
Он не квадрат, не круглый.
Да, да.
Какой хочет, так он и может. Мы...
Поэтому у нас по нашим православным канонам Бога Отца, Бога Творца запрещено изображать. Но это правило нарушается, как вы знаете, очень часто нарушается. Но это не по правилу. В 16 веке было строгое постановление, никаких изображений Бога Отца не должно быть. Бог Сын, Бог Дух Святой, то может изображаться только чисто символически, так как он символически изображен в Евангелиях в виде голубином, только так, а Бог Сын, ну, конечно, воплощенный, может быть изображаться таким, как он был на земле. Понятно?
Милости хочу, а не жертвы. Такая фраза, но она как-то произносится, но вот такое изложение, она кажется даже из этого зависит.
Да, это зависит, конечно. Но это же весь мысль. Эта мысль ведь очень часто повторяется ветхозаветной, особенно у пророков, конечно, в поздних уже книгах. Где, ну, в этой фразе заключен призыв Божий, призыв к любви, к вере, любви, к доверию к Богу, милости, в смысле любви к себе хочу, а не жертвы, которая может быть всегда чисто формальной, рабской жертвой. А, вот, Это примерно то же самое, как вот обрезание. Должно быть не внешнее. Внешне вы можете сделать, а вот обрезание сердца должно быть. Посвящение Богу сердечное. Вот милость, любовь, да. Вот это важнее для Бога, чем все жертвы. Жертвы, может, у тебя, может, и денег на жертву не хватит. Да? Ну, какие-то.
А вот преподобный Андрей Рюмер после революции,
да. Вот было, опять же, это согласно каноническим постановлениям соборным, Бога Троицу можно изображать только символически в виде трех странников, явившихся Аврааму. Это чисто символика.
Я по поводу вообще хотела запросить, если можно. Вот, я так понимаю, что сказали, что такое построение в восточной литературе, оно носит скорее эстетический характер. И, нельзя ли это представить в другом виде, что европейское такое дискурсивное метод изложения, он приводит к рационализации мышления, а вот такой вот оно может быть несколько такой психологический медитативный характер и более так сказать иррационально воздействует на понимаете, читающего. Ну, или там,
молящий лицо. Понятно? Ну, и понятно тебе смысл. Конечно, здесь меньше, здесь не европейская логика, я бы не сказал, что здесь иррациональность какая-то, но то, что это не апеллирует к обычной логике, привычной для нас, это ясно. Вот можно привести такой пример. Вы, наверное, заметили, что европейская мысль очень склонна к действительно рациональному мышлению, к выведению причинно-следственных связей. Высшая форма такого мышления европейского – это европейская, уже античная, древнегреческая философия, конечно. Философия. Ничего подобного Библии мы не найдем. Мы не найдем ни одного определения Библии, ни единого. Это все философия. Там библейский мир – это апелляция скорее к сердцу и к чувству, чем к философскому вот такому выводу. Совсем другой мир, другие обычаи, другие традиции. Да, верно. Адам называл, видите, Адам был поставлен на земле как образ Божий, поставлен на земле как хозяин земли, как заместитель Бога, как его уполномоченный, чтобы возделывать эту землю. И вот Бог приводит к Адаму различных животных, и тот нарекает им имя. В библейском мире, в библейской символике наречение имени принадлежит только Богу-творцу. Вот вначале «и сказал Бог, да будет», и нарекает, да, свет стал свет. И затем, что через Слово Божие, через Божие наречение происходит творение. Это преимущество Бога-творца. А здесь оно передано Адаму, как образу Божьему. Вот ему это полномочие дано. Значит, владеть всем этим, ну, конечно, не эксплуатировать, а именно владеть. А другая часть вашего вопроса связана с понятием сущности. Дело в том, что имени в древнем мире придавалось гораздо большее значение, чем нам, чем мы сейчас. Мы сейчас имя сейчас понимаем просто как какую-то паспортную запись, там, как возможность окликнуть друг друга. вот, как на этикетку, наклейку, в древности имени придавалось гораздо большее значение. Человек никогда, не только сущностью Божией, а сущностью друг друга овладеть не может и познать. Ну как я могу знать, что у вас внутри, кроме вас самих, даже вы себя-то плохо знаете, а как я могу знать? Сущность другого понять и познать никогда нельзя, никогда. Даже сущность какой-нибудь камня узнать нельзя. Это, как говорил Кант, это же вещь в себе, да, она. Вот ее-то мы можем знать только явление этой сущности, феномен, а сама сущность непостижима. Это бытие, это тайна из тайн. Любой электрон так же бесконечен и непостижим, как, ну, как все. А вот, сущность мы не знаем. Но, и древние это прекрасно понимали. Но в имени мы можем хотя бы отчасти овладевать тем или иным предметом, ну, личностью, живым предметом, как живой личностью. Но это мы знаем из повседневного опыта. Вот скажем, я сейчас скажу, эй, ты, и никто из вас не отреагирует. А если я скажу так, Таня, вот Таня поднимет, он, она улыбнулась. То есть, понимаете, если я знаю имя кого-то, то я в известной степени овладеваю им. Знаю там имя какого-нибудь человека, там, кликаю его, он поворачивается и идет ко мне. Я всего лишь произнес, ну, дуновение, ну, что такое имя. А действие-то какое оказалось? Этот человек может быть 150 кило, и он взял и пошел ко мне, да? Вот древние замечали подобные вещи, и они поняли, что в имени ты можешь в известной степени овладеть человеком, или духом, или богом каким-нибудь, там, Юпитером, я не знаю, Афродитом. Вот. И на этом было построено все волшебство, и до сих пор всякое колдовство, магия, построено на знании имени, либо имя заменителей. Ну, например, изображение или что-нибудь там. Подпись какая-то. Ну, будут еще вопросы. Нет, ну, тогда...
Я хотела спросить о том, как объясняют, почему Иоанн оберегает события Рождества Христова. Так как Марк и Православие.
Ну, самое древнее объяснение было дано еще блаженным Августином, это 4-5 век, который говорил о том, что Иоанн решил не повторять то, что и так каждому уже было известно. Он хотел написать совершенно особенный Иоанн. Я что бы сделал?